Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Детские лагеря – это возможность отдохнуть как родителям, так и детям. Но что делать, если ребенок, только приехав на отдых, просится домой? Выясняем у психолога Юрия Пожидаева, который, кажется, абсолютно все знает про детей, про подростков, про детские лагеря и может научить нас, как может тщательнее упрятать наших детей и подростков в лагеря, чтобы они хотя бы 28 дней, или сколько там сейчас смена, не дергали нас, отдыхали там, позволили нам отдыхать от них. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы начинаем.
Здравствуйте, друзья. Ну, я хочу вам сказать, что у меня был негативный опыт, когда я был пионером. Я был в лагере. Он назывался «Юный ленинец». Вот. И я оттуда сбежал. Вот у меня не завадилось с лагерем в детстве. Ну, а потом уже, будучи взрослым человеком, я был несколько раз вожатым в лагере, поэтому у меня есть определенный опыт, как проводить лагеря и вообще, что это такое.
Как мучить детей, да, чтобы они получше запомнили эту лагерную смену.
Да кто кого мучает, еще надо спросить. Когда в отряде 25 человек, 2 человека на отряд, это же убиться можно, это же невозможно тяжело.
Да, согласен. У меня есть маленькая зарисовочка из реальной жизни, относительно, кстати, нашего сегодняшнего эфира, прям по теме. Буквально относительно... А, почему относительно? Да, уже год прошел, время-то летит бесконечно быстро, с каждым годом все быстрее и быстрее. В прошлом году мой друг, товарищ, отправил своего ребенка в детский лагерь, у него там поднялась температура. Ребенку, он подросток, ему 12 лет было тогда примерно. Ну вот, у него там резко поднялась температура, как-то очень сильно он себя начал плохо чувствовать. Лагерь находится прямо в какой-то прям тайге в Ленинградской области прямо, да. То есть мы поехали с ним, его вызволять на моей машине из этого лагеря срочно, потому что... И мы реально ехали прям какими-то лесными тропками, нас... Машина моя была вся облеплена какими-то слепнями, какими-то кровососущими животными в этом лесу, да. Мы еле-еле доехали до этого лагеря. Нет, на самом деле прекрасный лес, вот прям такая вот, да, вот прям девственный лес, что называется.
Ну, после того, как вы описали другие картины, я что-то с трудом верю в прекрасный лес.
Не, правда, да, то есть мы выходили из машины по необходимости иногда, да, и прямо я вижу снаружи вся машина облеплена вот этими животными, которые хотят нас сожрать. Ну вот, и в итоге мы приехали до лагеря, забрали пацана. И, о чудо, произошло. То есть мы забрали его с температурой. То есть ему мерили температуру, у него высокая температура была, да? Ну вот. А пока мы ехали до дома, 2 часа, мальчик преобразился, расцвел, и моментально у него все болячки прошли, температуры не было. И у меня такое ощущение, что это какая-то такая самовнушение, психосоматика у него была.
Я думаю, что да.
То есть это все реально, да? Это не шутки, это все реально.
Это не шутки. Мы ехали в маршрутке, это вообще не шутки. Потому что есть адаптация, которая примерно идет 5-6-7 дней. Вот у младших она проходит побыстрее, у старших подольше. Но есть дезадаптация. Вот, кстати, к дезадаптации относятся вот эти вот всевозможные психосоматические болезненные состояния. Просто ребенок очень, по всей видимости, сильно скучал, он хотел домой. И грезил, и мечтал, и, не знаю, молился, может быть, там где-то, да. Читал Богородицу 28 раз в день, не знаю.
Богородица, Дева, радуйся, Царица Небесная, я даже помню эту молитву.
Вот, видите, вы можете тоже, если вам что-то не понравится где-то, можете тоже начать это все читать. Я думаю, что организм так отреагировал. Слава Богу, что вы доехали, забрали его и мальчишку, ну, в какой-то степени, ну, в кавычки возьмем это слово, спасли. Потому что дети по-разному реагируют на лагерь. И вообще слово, наверное, хорошее название лагерем не назову. Ну, не название, а хорошее место, что ли. Ну, как-то лагерь мне не очень прям нравится, как называют. Поэтому давайте начнем разговаривать про лагерь. Вообще было бы здорово, если бы наши слушатели что-то писали по этому поводу, может быть, свой опыт. И делились вообще своими похождениями в этот лагерь. Ну, а начнем с того, с подготовки к лагерю. Да? То есть ребенок должен понимать, что он едет туда не потому, что вы его бросаете, как Стенька Разин бросает свою княжну там, за борт корабля, а вы его отдаете, потому что это хорошее время, полезное время для него. И ребенок должен вот с таким настроем туда приехать. И он максимально должен быть подготовлен. То есть вы должны как-то подготовиться, да, и это в плане одежды, это в плане еды. Ну, представьте, что ваш ребенок очень, ест достаточно много, да, поэтому его нужно снабдить какими-то там батончиками, какими-то какой-то едой дополнительной, что ли, или узнать, есть ли там какой-то киосок, где можно что-то купить и так далее, чтобы ребенок там не страдал, и чтобы ребенок, был сытый, потому что сытый и накормленный ребенок — это всегда хорошо, особенно подросток. Если подросток не доедает, то это не очень хорошо будет сказываться на его настроении. Это подготовка, да, и вы должны понять, куда вы отдаете своего ребенка, куда он поедет, сколько это будет километров, если что-то произойдет, как нужно подъехать. У вас должны быть все номера, у вас должны быть все контакты, вы должны с юридической точки зрения все это посмотреть и так далее и тому подобное, почитать отзывы. То есть если вы ребенка отдаете там на 2, на 3, на 4 недели, но информации у вас должно быть предостаточно. Ребенок должен понимать, куда он едет, и с осознанием того, что вы его не сдаете, а что вы ему хотите продлить удовольствие и помочь ему хорошо отдохнуть. Вот это вот первое.
От родителей. От родителей.
От родителей, от чего-то еще и так далее. Теперь по поводу гаджетов. Брать, не брать. Вот как вы думаете, брать, не брать гаджеты?
Прямо мы с вами резко поменялись местами. Да,
что делать мне уже?
Я из, так сказать, интервьюера превратился в интервьюируемого. Да? Я считаю, что... Слушайте, у меня просто... Я своего подростка, вот моему сыну сейчас среднему 15 лет, будет 16 октября. У нас была в церкви... я верующий, у нас есть церковь, да, где я был пастором, и мы каждый год, даже 2-3 раза в год, наших детей церковных отправляли в лагерь в Ригу, когда еще это было возможно, да? Еще до всего вот этого, да? ковидного всякого и остального. Но они ездили в Ригу, в христианский лагерь международный, и, естественно, я ребенку оставлял гаджет, да. Вот первый раз у него он был полностью в его владении, и в лагере был Wi-Fi. Но это была жесть, потому что мне присылают видеоотчет того, что делает мой сын там. Я вижу, что он там постоянно везде с телефоном в лагере.
Вот смотрите,
второй раз, когда он поехал, мы договорились, что гаджеты, то есть вот телефон мы, в принципе, забрали у него, дали ему планшет, его там, и ему этот планшет выдавался только по вечерам.
Прежде всего, мы все должны, родители, в частности, понимать, что у ребенка должна быть связь. Потому что все дети разные. Есть, например, дети, которые очень сильно скучают по родителям, и им необходим контакт. Поэтому, исходя из специфики своего ребенка, вы должны это понимать. Я думаю, то, что ваш сын был постоянно с гаджетом, я думаю, что это проблема вожатов, проблема администрации лагеря. Нужно было решить этот вопрос, а не ебедичить вам и показывать вашего сына, да, что он там нарушает дисциплину. Мне кажется,
как-то... Нет, это было не ебедичить, это просто была просьба сделать... видео, да, это не было стукачество и все остальное там, да. Это так случайно, просто я зафиксировал своего ребенка, что он там с телефоном, и попросил, так сказать, вожатых этот вопрос порешать каким-то образом.
Потому что должно, я думаю, что если лагерь достаточно такой продвинутый, и программа подразумевает занятость ребенка, потому что, опять же, какая программа будет? Потому что бывает так, что там утреннее что-то вот они сделали, потом у них 4 часа свободно, они там болтаются, что ему делать, 4 часа болтаться. Потом они пообедали, потом у них опять свободное время, потом вечерние мероприятия и так далее. Естественно, что ребенок будет в гаджетах. Когда мы делали лагеря, у меня было такое понимание, что у ребенка не должно быть свободного времени. Должен быть постоянно в что-то вовлечен. И вот постоянное погружение в лагерь, он постоянно куда-то идет, он постоянно что-то делает, он постоянно находится в каком-то творческом процессе, ему некогда, просто некогда брать этот телефон, ему некогда обратиться к нему, потому что постоянно нужно куда-то лететь, что-то решать и так далее и тому подобное. И когда ребенок включается в этот процесс, очень достаточно здорово, потому что все-таки вот эта ломка он должен пройти. У нас младшему 11-й год идет, и то, когда у него отбираешь телефон, у него ломки там начинаются, да? Начинает капризничать, начинает реагировать и так далее. Естественно, когда человек к чему-то привыкает, и когда это забирает, у него тоже происходит адаптация. Тоже.
Кстати, можно я по поводу ломок скажу пару слов?
Да, конечно.
Наверное, вы были в курсе, или не знаю, кто-то не в курсе, что я был раньше там зависимым человеком, да, у меня была зависимость, алкозависимость. Я свою алкозависимость, ну, скажем так, неплохо исследовал, да, то есть я рефлексировал, пытался понять механизмы ее работы во мне, чтобы избавиться от нее. Ну, вот. И, собственно говоря, когда я понял, для чего и почему я это употребляю, это практически я, ну, победил ее, да, в зависимости от этого. Ну, вот. И потом у меня был период такой, когда у моего среднего сына, он учился, учится там в частной школе, не в государственной. Короче, у нас вся коммуникация с преподавателями со школой была через ВКонтакте. И вот у него был каникулы, 2 недели новогодние. Я решил сделать такой детокс цифровой. Mm-hmm. Отказаться на 2 недели от гаджетов. Благо, мне не, они были тогда не нужны для того, чтобы... Недостаточно было кнопочного телефона, и все. То есть никакой коммуникации была не нужна цифровая. Там, работы не было связаны с интернетом и так далее и тому подобное. Я заметил, что вот та ломка, которую сейчас сказали, да, она реально абсолютно одинаковая, ее механизм, с ломкой, вот той, которая у меня была тогда.
Это абсолютно, мы должны отдавать себе отчет в том, что чем раньше мы даем гаджеты, тем хуже мы вредим своему ребенку. Вот мы должны это понимать. Потому что гаджет – это понятно, что он решает многие проблемы, когда видишь ребенка 2-летнего, полуторалетнего, да, чтобы он там куда-то не полз, чтобы он что-то не делал, чтобы он там не выпал в окно или, не знаю, не залез куда-то. Мы даем ему гаджет, он к этому привыкает. И вы же должны понимать, что мозг развивается совершенно по-другому, и многие процессы, которые должны развиваться в его головном мозге, они притормаживаются. Это речевые процессы, а речь вообще натянет все остальное развитие, да, в головном мозге. Мы должны это понимать. Естественно, что когда ребенок к этому привыкает, а гаджет привыкает достаточно быстро, то потом начинается ломка, начинается зависимость. И интернет-зависимость, в частности, гаджета-зависимость, это достаточно очень все серьезно. И вот поэтому такие лагеря, вот Владислав сегодня сказал, детокс, ну, модненькое слово детокс, он очень крайне важен и необходим. Потому что когда каникулы, когда что-то, нужно ребенка просто у себя убирать, из квартиры убирать, когда ребенок, ну, занимается чем-то, кроме вот... кроме гаджетов. Мой младший начинает вспоминать, что у него есть игрушки, что у него есть железно-деревянная дорога, что у него есть коллега, что у него есть конструктор, что он может рисовать, что и так далее. Он начинает все изо всех углов это доставать. Я не противлюсь этому никогда. Конечно же, бардак в их комнате, это какие-то горы этого пластика, чего-то он конструирует, что-то там машины куда-то едут и так далее. Ребенок находит, чем ему заняться, представляете? И это очень здорово. И вот так вот должен развиваться ребенок. Поэтому помните о том, что гаджеты все-таки, ну, они ребенка, ну, как вам сказать, они больше его портят, нежели его развивают. Конечно, можно развиваться посредством гаджетов, но под вашим родительским контролем. Вы должны знать, какие программы он закачивает, что он делает, сколько времени и так далее. В зависимости от возраста ребенка нужно все это... по времени распределять. Позавчера я видел одного парнишки, он 9 класс пойдет, где-то ему 14-15 лет ему. Вот, и мы готовились к лагерю, здесь в Майкопе проходит, ну, я сейчас в Майкопе нахожусь, проходит лагерь, будет, сегодня лагерь начался. И вот он пришел помогать, и вот он нормально, он там гвоздик забивает, там флажки вешает. И вот как только свободная минута, он сразу в игру, он сразу в игре. И я обратил внимание, как он вот этими 2 пальцами, как он быстро шурует. Это же невозможно. Я не могу успевать за его пальцами. Представляете, такое ощущение, как будто они... Вот этот гаджет, он вмонтирован в человеческое тело, и он так очень быстро это все делает. И вот это погружение. То есть вот был с тобой ребенок, он сейчас с тобой о чем-то разговаривал, и доля секунды он уже там. И он уже отключился от внешнего мира. Он практически ни на что не реагирует. Думаю, да, интересно, у ребенка проходят каникулы.
Можно вопрос не по теме вам, как специалисту? Давайте. Вам не кажется, что мы просто старперы все? Ну, и я там, и вы. Мы все старперы, которые просто... Мы просто живем там в другой реальности, И пугаемся того, что наши дети в гаджетах, да, а на самом деле это просто там, как будто бы иной уровень развития, там, не знаю, другой виток развития, не знаю, эволюции какая-то, и это вполне нормально. Просто мы, поскольку старперы, мы этого не понимаем, мы не принимаем эту новую реальность, а для них это абсолютно нормально, и в этом нет ничего плохого.
Ну, я сейчас рассказывал про этого мальчика не потому, что чтобы его как-то засудить, абсолютно нет.
Я имел в виду себя тоже. Да? Я, несмотря на то, что очень цифровой человек, у меня там несколько телефонов, я прекрасно понимаю эту беду.
Я думаю, отчасти вы правы, отчасти. Но, понимаете, я всегда за комплексное развитие. В человеке должно быть развито и то, и другое, и третье. Потому что когда окно выпирает, например, когда у человека развит интеллект, но когда он такая тварь гремучая, как-то, в общем, не очень. Я думаю, что здесь то же самое. С одной стороны, ребенок должен, владевать гаджеты. Да. Они это прекрасно умеют. Я всегда, когда мне нужно что-то установить, чему-то научиться, я иду к подросткам, к своим знакомым, к своему сыну, говорю, Саш, помоги мне. И он очень быстро мне в этом во всем помогает. Я понимаю, что это нужно, у них время, и они должны этим заниматься. И он этим занимается. Мой старший, у него есть айфон, он читает новости, он что-то мне рассказывает, он находится в каких-то программах, он участвует в каких-то сообществах, в Гарри Поттерских и так далее. Я понимаю это. Но, с другой стороны, я понимаю, что он должен заниматься спортом, я понимаю, что у него должно быть общение, я понимаю, что он должен читать книги, я понимаю, что он как-то... Это всестороннее развитие у ребенка должно быть. Вот я всегда за это, потому что, чтобы крен не был, потому что когда ребенок вообще всегда в гаджетах, когда я смотрю на 15-летнего мальчика, а у него спина вот такая, когда у него уже горб практически вырос, когда у него осанка, когда у него плоскоступение, конечно, от градиента держится, зависит, когда у него уже спина, да, и когда он не умеет общаться, он не умеет разговаривать, он смущается, он теряется, он тушуется, но мне кажется, что это перебор.
Хорошо, спасибо. Я почитаю некоторые комментарии, которые к нам уже пришли к этому времени. Мой муж был во многих разных лагерях, спортивных и школьных и так далее, сказал, что я свою дочку не отпущу ни в какие, кроме христианских лагерей. Оксана пишет, даже из Артека приезжали и забирали. Как я поняла, не понравилось ребенку. Забрать, пишет Марьяна, а лучше и не ездить туда совсем. Там нет нормального присмотра за детьми. Еще там в одном месте я почитаю, тоже комментарии под нашим эфиром. Так, ВКонтакте немножко тормозит, поэтому я не вижу комментариев. Но там был смысл в том, что нужно забрать телефон и действительно только кнопочную оставить. И было согласие со мной по поводу ломки, что от лишения телефона такая же ломка, как от любого другого какой-то зависимости. Слушайте, я был в трех лагерях в своей жизни. Был в лагере после первого класса, был в лагере после пятого класса, был в лагере после седьмого класса, в хорошем, прекрасном, причем это было среди учебного года. И у нас там была школа. И я должен сказать, что я ни разу не был в христианских лагерях в своей жизни, к сожалению, так случилось. Я доволен всеми тремя лагерями, которые у меня были. Всеми тремя. Все было прекрасно, было много чего интересного, было много занятий. Никогда меня не ломало без родителей, что мне нужно было срочно звонить, заберите меня. Да? Все было хорошо. За нами был прекрасный пригляд. Его было даже в какой-то степени больше, чем необходимо, в том смысле, что вожатые предлагали нам какие-то развлечения сверх программы. И увлекали нас какими-то процессами. Мы ходили утром на море смотреть восход, вечером смотрели закат. Когда был лагерь в Анапе. И это было круто. Это было очень круто. Вот я не могу сказать ни одного слова против лагерей, если честно.
Я думаю, что много достаточно страшилок есть, да? И негативный опыт, сексуальный опыт, алкоголический, алкогольный опыт. Порой подростки получают именно в лагерях, когда они едут туда, вы должны понимать, что должен быть присмотр, пригляд, как Владислав говорит, и когда, если вожатые, они занимаются собой, они не смотрят за детьми, естественно, что дети будут творить то, что они считают нужным. Но когда четкая программа, когда вожатые подготовлены, когда они знают, что они хотят, я думаю, что лагерь — это очень хорошая, это очень хорошая вещь. Когда ребенок приезжает туда, и он погружается в это состояние, вот в эту программу, где он участвует, где он выстраивает связи какие-то, где он учится дружить, где он и так далее, получает какие-то новые навыки. «Добро пожаловать» или как там фильм-то был с директором лагеря Дыниным, по-моему, где, помните, такой черно-белый еще
кино? Да, я, к сожалению, не помню, как он полностью называется, но я...
«Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», по-моему, так что называется.
Там, в конце, кажется, было. Это в этом фильме в конце было, да? Кино-то уже кончилось, да?
Да. Праздник там кукуруза была такая. Очень интересно, ну, понятно такой, может быть, он простой, но такой, ну, хороший фильм, да. И я понимаю, что мы переживаем, что мы боимся. Но опять, когда мы знаем своего ребенка, когда ребенок подготовлен, когда мы знаем, куда он едет, когда мы знаем вообще, что это за лагерь и так далее, когда мы на связи, я думаю, что тогда, ну, тогда все нормально, тогда ребенок должен быть в лагере. И это очень хорошая возможность, когда ребенок едет в этот лагерь. Почему бы нет?
У меня вопрос такой есть по теме, который, ну, непосредственно касается, допустим, меня и моего ребенка. Почему, допустим, среднего своего ребенка я боялся всегда в лагерь отправлять? На самом деле боюсь и сейчас, хотя сейчас он уже только в роли вожатого, наверное, может быть, ему 15 лет. У меня сын должен регулярно употреблять препараты определенные медицинские, ну, ежедневно, прям ежедневно. Ну, и всякий раз, когда, допустим, я его в христианский лагерь отправлял, я прям делал конкретно... То есть мой страх был один основной, вернее, единственный страх, что он не примет препарат. И поэтому...
Это будет очень тотальный какой-то...
Ну, скажем так, один день можно пропустить, но лучше не стоит. Ну, вот, лучше не стоит, потому что если, допустим, вдруг случится приступ, а препарата, не принятый препарат, то там нужны считанные минуты, чтобы была медицинская помощь.
Чтобы спасти,
вот, поэтому нужно препарат применять регулярно, постоянно, чтобы его не было. Ну вот. И у меня был страх такой, что я, поэтому я делал там всякие, не знаю, там списки, памятки вожатым всем, да, что просил внимательно следить, напоминать, звонил сам вожатым, то есть даже не сыну звонил, а вожатому, что он принял, потому что он забывает, даже сейчас иногда я применяю его этот препарат. Но вот, как быть в этом случае? Мы хотим, допустим, отправить ребенка в лагерь. Ребенок тоже не против, но у нас есть такая проблема медицинская, да? И лагерь готов принять такого ребенка, да, момент. Он готов принять такого ребенка. Как нам поступать в таком случае?
Ну, я надеюсь, что в каждом лагере есть медицинский работник. И вы связываетесь с медицинским работником, и, например, у вас контрольный звонок. Вы, например, каждый день в 17 часов вы звоните этому медицинскому работнику и спрашиваете, ну, чтобы вас успокоить, и вы говорите, что это мне нужно. И не то, что я вам не доверяю, потому что, ну, иногда бывает так вот, вы что, не доверяете, я обязательно это сделаю, но это, вот это мне нужно. Я буду звонить каждый день 15 часов, и вы мне будете говорить, принял ребенок препарат или нет. Вот устроить какой-то алгоритм, который будет вас успокаивать, где были бы вы уверены в том, что этот препарат будет принят. И медицинский работник должен будет это делать. Но я надеюсь, что он врать-то не будет. Я надеюсь, конечно, потому что, ну, я понимаю, что у нас есть еще русская авось вот такое. Но если медицинский работник серьезный, он будет это отслеживать, он будет знать, что вы звоните, и тогда вот, понимаете, мы все нуждаемся в таком, как не контроле, а в таком вот, как бы сказать, как, слово сейчас не подберу, но в том, что вот сейчас вот будет звонок, и я должен этот вопрос поставить на галочку, и я это сделаю.
Есть такое
я
слово думаю, мудрое, знаете, поддерживающий контекст.
Вот, поддерживающий контекст, ну, совершенно вспомогательный такой контекст. И это очень здорово. Да, звонок есть, вдруг, ой, мы забыли, простите, мы сейчас это сделаем. Отлично. И вы понимаете, вы спокойны, и они спокойны, скажете, ну, все, бывают же разные форс-мажоры, там, что это произошло, я вам звоню, мы это сделаем. Конечно же, нужен, если у ребенка есть какие-то особенности, конечно, нужен контроль. Я бы слово «контроль» заменил «помощь» или «поддержка». Нужна такая, потому что, например, у меня ребенок, младший аллергик, у него аллергия на пищевой клещ. У него сразу отек Квинки начинается. Вот он был в церкви, он пошел в воскресную школу, и там была поделка с крупой. Он приходит, ко мне прижался, так, я что-то не могу понять, что такое тихий. Потом смотрел, он уже начал затекать весь. И мы срочно, у нас был с собой препарат. Вот, и, ну, потом он неделю страдал. Ну, вот, к сожалению, учителя в воскресной школе не были предупреждены. Теперь все это знают. Мы должны были предупредить, или, может быть, мы хотя бы говорили об этом, но вот они не знали этого. Да? Но у нас всегда с собой препарат. Мы всегда, куда бы мы ни ехали, у нас всегда есть вот этот препарат противоаллергический, потому что Паша где-то может что-то лизнуть, где-то что-то может найти. Этот пищевой клещ, он может быть где угодно. Поэтому у него такая реакция. Поэтому, ну да, конечно, нужно это делать.
Нужно уговорить ребенка, допустим, он там 5-7 дней он провел в лагере, вроде было все хорошо, вдруг он заскучал. Нужно ли его уговаривать остаться, вынуждать остаться, либо все-таки нужно прям все бросать и забирать его?
Не, нужно разобраться всегда вообще, когда... Ну, я еще раз напомню, что есть адаптационный период вообще, как у всех. То есть мы приезжаем в какой-то другой климат, у нас адаптационный период. Чем старше ты становишься, тем этот период более острее происходит. И у ребенка то же самое. Он приезжает вообще в незнакомую территорию, если он первый раз там. Это люди незнакомые, кровать незнакомая. Вот. А если, например, у ребенка НРС, допустим, да, или он, например, боится ходить по темноте, например, да, туалет где-то далеко. А если ребенок никогда не мылся в общественном душе, где, да, туда всех, весь отряд туда заводит, и там 15 пацанов голышом все моются, да, и там вожатые их отслеживают. Ну, это же тоже такие вещи, которые, ну, для городского жителя не очень понятные. Вот. И я помню, когда к нам приезжали западные наши мои друзья, и мы их водили в баню, они мылись в шортах. Мы все над ними хохотали, говорили, ну, вообще. А для них это было шок. Представляете, там, жил мужик там 40 лет, а потом его в баню в русскую повели, и с него штаны стягивают. Это, ну, как, вы знаете, как это сложно? Потому что он не понимает, что будет дальше за этим, ну, серьезно. Поэтому вот, ну, ребенок где-то перегружается. Когда приезжают родители, разговаривают с ним по телефону, то нужно понять, что успокоить ребенка, помочь ему, ободрить его и так далее. Или разобраться, в чем причина. Потому что, ну, может быть, это адаптация, да, она заканчивается или в пике находится. Возможно, ну, что для некоторых детей лагерь – это не их место. Есть такие дети, которые, ну, они вообще никак не приспособлены для лагеря. То есть они, может быть, у них какой-то там степень аутизма, может быть, или что-то еще. Ну, никак они. Ну, и не надо мучить своего ребенка, его гнобить, так, прессинговать и говорить, ты там, в общем, ну, обзывать какими-то словами. Ну, как взрослые обычно умеют унижать ребенка, да ты там не мужик, ну и так далее. Все эти вещи, не нужно этого делать. Ну, не его это. Понимаете, то же самое, вот, ну, как фильм, или как еда, или как что-то еще. Или, например, кому-то нравится вот эти американские горки. Я в своей жизни один раз прокатился на американских горках в Америке. Вот меня на слабо взяли, дурака, и посадили. Я готов был вот выйти там где-то вот на середине, потому что мне было так страшно, я понял, что я боюсь высоты. И больше теперь, ну, это не мое, а кому-то нравится. И когда мне, помню, еще сказали, ну, ты вот так вот руки подними и начни кричать, и тебе будет хорошо. Я помню, я не своим голосом орал, приехал с багровым лицом, у меня давление под 200 было, и сказал, все, что вот на эту больше я никогда не полезу, понимаете, на эту штуку. Вот то же самое с детьми, потому что вот здесь нужно опять знать и понимать своего ребенка. Вот. Но и опять, то есть также может быть сильная привязанность к родителям, да, может быть это был буллинг в школе, потому что есть вот дети, которые, они постоянно звонят родителям. А есть родители, которые привязаны к своим детям, которые названивают им каждый день, каждый раз, каждый час. Ты поел, не поел, в туалет сходил и так далее. Родитель страдает от ребенка, и поэтому ребенок чувствует, что надо возвращаться, потому что мама без меня жить не сможет. Поэтому здесь нужно разбираться.
У нас в семье, у меня, значит, жена, подчеркиваю, прекрасная мама, да?
Вы я часто заранее... об этом говорите, я не сомневаюсь.
Я заранее об этом говорю. Ну вот, допустим, когда мы расстаемся с нашими детьми, да, даже с нашим 15-летним лбом, который выше меня уже, ну вот, я переживаю, я говорю, Фируза, позвони, спроси, как дела, все ли хорошо. Моя тревожность по отношению к детей гораздо выше, чем у нее. Ну вот, и это удивительно так, потому что она-то мама хорошая, она отличная, заботливая мама, да? Но вот уровень тревожности у меня выше, чем у нее точно в отношении детей. Mm-hmm. Я постоянно переживаю, что происходит, поели ли, не поели ли, приняли ли таблетку, не приняли, все ли хорошо, там, переодели ли и так далее и тому подобное.
Ну, вопрос к папе, почему у папы повышенный уровень тревожности, почему папа мешает жить детям со своим повышенным уровнем тревожности.
Отлично. Мы, наконец-таки, спустя несколько лет наших совместных эфиров выяснили еще одну мою проблему. Первая была, когда вы сказали, так вы в военном училище учились, но я все понял тогда. Теперь еще один момент.
Нет, я думаю, что у нас, если каждого копнуть, тут мы посыпемся, это абсолютно точно.
Ладно, хорошо. Комментарий у нас есть. Так, я был в лагере и тоже просил, заберите меня. Было грустно без родителей, но факт в том, что в лагере-то было классно. Воспоминания на всю жизнь, просто нужно время адаптироваться. И еще нужна дисциплина. Вот, что пишет один человек.
Не, ну дисциплина. Я как-то был на одном семинаре по лагерю 100 лет назад. И вот помню там лектор, который читал нам материал, он сказал, что дисциплина – это безопасность детей. И я вот первое, чему я научился в лагере, когда я был вожатым, я всегда их считал. То есть, допустим, у меня их 10 человек, так раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И я это делал постоянно, где бы мы ни были. Это лес, не лес, водные процедуры, бассейн. Я постоянно считал, чтобы я их всех видел, чтобы они были в поле моего зрения. Меня так научили. Дисциплина. И поэтому, ну, когда ты дисциплинирован, ну, прежде всего, дисциплина к сотрудникам лагеря, прежде всего. Потому что иногда бывает так, что проявляет какую-то дисциплину к детям, а сотрудники лагеря, ну, вообще, делают все, что они хотят. Они ночью гудят, а, допустим, сотрудники лагеря чаи гоняют, там, условно, вот, общаются, там, личные коммуникационные связи налаживают, а потом там через пень колода с детьми. Нет. Я когда уже возглавлял какие-то лагеря, я сказал так, вся подготовка должна быть до лагеря. В лагерь вы приезжаете подготовленными. В лагере мы ничего не готовим. В лагере мы проводим время с детьми. И поэтому, если вы приехали неподготовленными, лучше вообще не приезжайте в лагерь. Потому что вот это, иногда бывают вот эти вот там какие-то советы, да, вот детей положили спать и пошли на, как это называется, вот на какой-то сбор, там, подводить итоги. Я говорю, это 15 минут, 15 минут, это 2 часа, 3 часа, там что-то выясняют и так далее. Вожатые уходят спать в 2 часа ночи, им там, например, 6 вставать. Вот это вообще это невозможно, потому что из-за того, что вы усталы, вы не можете смотреть за детьми, может произойти какая-то трагедия, понимаете? Угу. И вот это вот очень четко для меня всегда было, и я думаю, что дисциплина, конечно, она должна быть. Конечно, что вы вожатые сотрудники должны знать, где дети находятся. И они должны быть всегда под присмотром. Всегда под присмотром. Особенно мелкие подростки. Мелкие подростки, и вот эти, вот такой вот возраст, это где-то, ну, где-то 8, 9, 10, 11 лет, это шило такое в одном месте. Это же постоянно, они крутятся, и их вот нужно постоянно держать в поле своего зрения. Вот поэтому как-то так, дисциплина обязательно нужна. Если в лагере хорошая дисциплина, это значит, ребенок будет под присмотром, он будет накормлен, это будет он одет, помыт и возвращен вам в здоровом состоянии.
Есть комментарий интересный, буквально полная противоположность тому, что вы сейчас говорили. Человек пишет, на то он и лагерь, чтобы был недостаточный присмотр.
Не соглашусь, нет. Потому что когда, понимаете, ведь ребенок, который, дети разные приезжают в лагерь, ведь кто-то курит, а кто-то с собой что-то привозит, кто-то привозит с собой алкоголь, кто-то привозит с собой курево, кто-то привозит с собой еще что-то и так далее. И я бы не хотел, например, чтобы например, мой ребенок научился какому-то опыту, да, какому, ну, например, там, курить марихуану или что-то делать еще. И для меня все-таки дисциплина, повторюсь, это безопасность детей. Я не соглашусь с этим, потому что ну, в лагерях порой такое происходит, что ну, просто волосы последние дыбом встают. Я бы не хотел этого. Поэтому не соглашаюсь никаким образом.
Да, причем я бы хотел добавить еще по поводу того, что вот девушка писала, что ее муж теперь только в христианские лагеря готов. Он был в большом количестве лагерей, только в христианские отпускают. На самом деле, к сожалению, и в христианских лагерях происходят самые разные вещи. Там те же самые дети присутствуют, те же самые подростки, которые тоже иногда с собой кое-что привозят или покупают у местных жителей на месте. И это тоже известно из практики, что такое происходит.
Ну, я работал в лагерях с подростками не церковными. Они били стекла и что с собой только не... У меня опыт этот есть. Один из первых лагерей, который мы делали в Москве, то есть мы пришли, тогда еще была такая возможность, мы пришли в управу и попросили списки детей. И нам дали списки детей из неблагополучных семей. И вот мы обзванивали всех и собрали такой лагерь. Я, конечно, чуть с ума не сошел, потому что и драки были, еще только не было. И мы вот занимались именно, ну, бывает строгая дисциплина. Если бы мы позволили делать то, что они хотели бы, ну, я бы не знаю, чем бы это закончилось. Я бы сидеть бы в тюрьме не хотел. Поэтому я не знаю, что, чем мотивирован человек, который пишет это, что должно быть свободно. Свобода должна быть в рамках правил. То есть вот игра есть, и ты можешь быть там свободен. Вот это есть, и ты можешь там свободен. Ты можешь читать вот эту книжку, а можешь читать вот эту книжку. Простите уж за такую свободу ограниченную. Но вот она такая и должна быть. И повторюсь, что ребенок должен быть занят. У ребенка не должно быть свободного времени. Он едет в лагерь для того, чтобы не лентяйничать. И мы же с вами понимаем, что ребенок вообще человек, он, ну как вот он создан для того, чтобы двигаться, для того, чтобы творчеством каким-то заниматься, чтобы быть в каком-то процессе, особенно дети. Это не значит, что отдых – это что вот они лежат, они в гаджетах, они ничего не делают, как тюлени и так далее. Нет, наоборот, они отдыхают посредством бегать, прыгать, я не знаю, там, строить что-то, учиться музыке, петь, скакать и так далее. Вот это должно быть, понимаете? Потому что они вернутся опять 1 сентября, сядут за парты, начнется этот зубреж. Начнется эта школа, а ребенок должен отдохнуть, он должен физически быть, ну, как вам сказать, реализован. Вот это вот важно для лагеря.
Угу. На своем примере скажу одну замечательную историю. Я был после 7 класса в лагере, как я уже говорил. И там у нас была школа общеобразовательная, где мы учились. Это был суперлагерь. Его называют Северная Артека еще по-другому. Лагерь в поселке Зеркальном в Ленинградской области. Ну, вот. И я влюбился там в девочку Аню, местную жительницу. Она жила...
Очень рано у вас любовная история.
Да, седьмой класс, апрель месяц. Вот в эту Аню я влюбляюсь. И потом... Смена закончилась, и я ездил к ней в поселок из Питера. Это 2 часа на электричке с пересадкой, с одной. Это была такая, ну, сложная, скажем так, история. Потом наши отношения закончились, но меня родители отпускали, слава богу, в самостоятельную поездку туда. Я один ездил в 12 лет за 2 часа на электричке. Вот. Что делать, если у ребенка, у нашего, там, девочки, мальчика, неважно, случилась романтическая какая-то история в лагере, и в лагере, понятно, дети с разных городов, с разных поселков, с разных своих пунктов, да, он возвращается в город, весь такой влюбленный, одинокий, страдающий, как ему помочь вот в этом чувстве, чтобы, ну, чтобы помочь ему, не знаю, может, забыть помочь, или помочь эти отношения продолжить, я не знаю, что сделать. Вот, что вы скажете?
Ну, самое главное, не сломать ребенка, не начать как-то оскорбительно к нему относиться. Как-то с чего ты, куда ты лезешь, это слишком рано, ну и так далее. Вот рационализировать эту проблемку, потому что, да, ребенок влюбился, ему понравился этот человек, он может переписываться, может быть, да, можно было бы здорово, чтобы они встретились и так далее, может быть, из-за того что-то вырастет. Но мы все прекрасно понимаем, что такие подростковые влюбленности, они случаются, быстро заканчиваются. Но многое зависит от родителей, как они отреагируют. Я думаю, вот правильная реакция – это когда вы вникаете в эту проблематику, вопрос, вы вникаете в это состояние, вы спрашиваете, вы интересуетесь, вы подсказываете, вы привносите своей жизнью какой-то порядок во все это, да, вот осознание, осмысление, чтобы ребенок понимал, чтобы он понимал, чему это все, что это такое. Я думаю, что это опыт, который, да, ребенок получает, и он в какой-то степени вот этими влюбленностями, он готовится к своей большой любви, когда он женится, как там она выйдет замуж, и тогда у них все будет по-настоящему. Но если мы бьем по рукам, да, ребенок уходит в подполье, он втихаря будет это делать, он может втихаря поехать, он может даже сбежать из дома, там, своей возлюбленной куда-то податься в бега. Но я бы не хотел, чтобы такое было. Но иногда это бывает, потому что родители так сильно боятся или так сильно негодуют. Ну, и разные причины есть негативного поведения родителей. Mm-hmm. Что ребенок вот вынужден реагировать неадекватно на эти все истории. Поэтому вникните, проникнитесь, поймите, помогите, пройдите вместе с ним. И я думаю, что вы много чего получите, и ребенок ваш получит.
Ну, как вы считаете, я не обижусь, если что, там, на любой ваш ответ, Мои родители поступили правильно, когда они услышали меня, дали мне денег на дорогу.
Я думаю, да.
Туда-обратно, ничего не было, никаких препятствий. Я один поехал за 3-9 земель.
Непонятно, ну, тогда где. Можно было отпускать. Я помню себя. У нас, например, я когда жил в деревне, там, в Самарской области, у нас иногда ломался автобус школьный, наша школа была за 7 километров. Это было после 3 класса. И вот я в 4 классе, 4 плюс 7, это в 11 лет я ходил, там, в 10-11 лет мы ходили пешком вдоль дороги 7 километров до, со школы или в школу. Но тогда были времена немножко другие, было не так без, ну, было более безопаснее. Я думаю, да, потому что вот это помогает ребенку взрослеть, это помогает ему отвечать за свою жизнь, это помогает ему коммуницировать. И когда вот вы же, я же вижу, что вы без горечи какой-то рассказываете об
этом, да? Конечно, без горечи.
Ну, конечно, но потому что родители как-то они правильно отнеслись, они поняли, что сын уже становится взрослым. Что сын у него, да, у него появляется что-то, что-то новообразование какое-то в его жизни. И это очень здорово, когда мы не за голову хватаемся, начинаем чморить, вот чмор такой постоянный. Я недавно консультировал девушку, ей 28 лет, и она до сих пор, ее отец чморит, что она не тот институт закончила, что она не на дурацкой работе работает. И она такая, она недавно страдала булимией, она такая вся нервная, такая вся зачуханная абсолютно. Мне хочется прям вот взять половник и по башке стукнуть. Простите уж меня, мои хорошие, прям отцу, ну нельзя же так по отношению к своим детям вести себя. Они должны быть взрослыми, они должны оторваться, отлепиться от нас. И вот, эти вот первые позывы в 12-14 лет, когда они хотят вот этого участие. Они же приходят к нам, спрашивают эту денежку. Они воруют из кошелька. И мы участвуем в этом. И потом же, наверное, родители спросили, как ты съездил, что было, поедешь, не поедешь и так далее. Это же история, что как-то она продолжалась, но потом нивелировалась же с участием родителей, я так думаю.
Да, я правда скажу, что я очень сильно благодарен своей маме, папе, которые отнеслись к этому с пониманием, с уважением, дали мне денег, отпустили. Хотя я помню, как мне было страшно ехать в ту сторону, потому что это нужно было доехать до одного города Ленинградской области, там пересесть на дизельную электричку, еще проехать какое-то время туда. Это больше 100 километров от дома, на самом-то деле.
Я просто... Вот поэтому из вас и вырос такой незаурядный, смелый, достаточно активный человек. Нет, я серьезно. Потому что если бы мама взяла ремень, напорола, зачухала и так далее, был бы мужчина потом, который сомневается во всех своих действиях.
Спасибо за комплимент. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я забыл напомнить вам о том, что у нас есть... Вначале только сказал, сам две ссылки в описании к этой трансляции. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря вашим финансовым пожертвованиям. И каждые 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров наших эфиров в социальных сетях. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Например, кстати говоря, предстоит лагерь, и вам страшно отпускать своего ребенка. Вот что вам делать самим с этим, да? Вы бы хотели, но вас ломает, вам страшно. И сейчас нас Юрий Пожидаев научит, как с этим страхом справляться. Вкратце оставшиеся 6 минут эфира. Вот предположим, да, я вижу, что ребенок готов к лагерю. Я бы хотел его отправить, но меня ломает, мне страшно за него.
Ну, обычно страх приводит то, что мы не знаем. Я думаю, что вам нужно поехать, посмотреть. Я думаю, что вам нужно поговорить с директором, с вожатым, который у вас будет у вашего ребенка. Посмотреть, где он будет жить. Познакомиться, или когда вы его привезете. То есть все пройти, какое-то время побыть там. Посмотреть, ну, не знаю, там, ребенка вы отдали, вы можете там, например, 2-3-4 часа просто посмотреть, ребенок вот там включается и так далее. И вот когда вы информированы, когда вы знаете, когда у вас есть телефон вожатого, когда у вас есть телефон директора, когда вы выяснили, когда вы можете приехать, когда вы знаете, когда вы можете позвонить и спросить. Вот когда у вас есть знание об этом, о том, вот, что вы это видели своими собственными глазами, тогда вы успокаиваетесь. Понятно, что уровень тревожности у всех родителей разный. Вот мы сегодня выяснили, что уровень тревожности нашего самого соведущего. Вот. Поэтому вам нужна дополнительная информация. Есть пофигисты абсолютные, которые вот есть путевка, все, езжай и так далее и тому подобное. Им вообще ничего не надо. Да? Там другая история. А есть люди тревожные, есть люди перфекционисты, есть люди, которым нужно это все выяснить, есть люди переживательные и так далее. Съездите, вас должно это успокоить, понимаете? Но и опять, смотрите, ваше беспокойство не должно перекладываться на плечи вашего подростка или вашего ребенка, чтобы вы там звонили постоянно и так далее. если вы беспокоитесь, позвоните лучше вожатому, да, и спросите, как там, что и так далее. А не тормошите ребенка вашего, не спрашивайте, поел, не поел и так далее. Потому что ребенок будет напрягаться, и ребенок, потому что есть дети, которые в своей жизни встречаю таких достаточно часто, которые берут на себя функцию родителя, то есть происходит вот такой вот как бы реверс такой происходит, да, когда ребенок становится ну, родителем, и он беспокоится о своем родителе, а родитель становится как бы ребенком, понимаете, вот такие реверсивные отношения, и такое бывает, но что делать, поэтому старайтесь успокоиться, я думаю, чем больше информации, тем лучше для вас.
Я уверен, что нас слушают некоторые подростки, и, знаете, бывают такие взрослые подростки, которые, ну, такие осознанные уже более-менее, и вот как им, этим осознанным подросткам, успокоить своих тревожных родителей, чтобы они не переживали, что все хорошо?
Ну, они знают своих родителей, они знают, ну, говорите, мам, я тебе буду звонить вот каждый раз, в 6 часов тебе буду звонить, и вот бодрым голосом тебе все рассказывать, поэтому не беспокойся и так далее. То есть я думаю, что когда есть постоянство в каких-то алгоритмах, это успокаивает. То есть, когда мы видим, что... Ну, например, представьте, что жена вам сказала, что когда ты приходишь с работы, всегда будет стоять стакан холодной воды на столе, это означает, что я тебя люблю. И вот каждый раз вы приходите, вы видите этот стакан, и вы понимаете, что вас любят. Ну, как это... Ну, какая-то такая штука, да?
Поглаживание такое, да.
Или поглаживание. Вот ты приходишь, я тебя обнимаю, значит, я тебя люблю. Вот то же самое здесь, потому что есть такие, ну, может быть, очень простые такие вещи, ну, например, мам, я тебе звоню, или, например, просто я тебе пишу сообщение, или там что-то еще. И все, мама понимает. Сообщение пришло, значит, с сыном все нормально, все хорошо. Весточка пришла, и я успокоюсь. Вот когда есть такие зацепы, когда есть какие-то вот такие алгоритмы, я думаю, что это хорошо успокоит ваших родителей. Они будут чувствовать себя нормально.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. И у нас осталось еще 2,5 минуты до конца эфира. Вы еще успеете сделать какой-то комментарий. А Юрий Пожидаев, психолог-консультант, успеет на него, вероятно, ответить, если вы, конечно, что-то напишете по этому поводу. Был у меня один вопрос еще. Вообще по поводу пользы лагерей. Вот можно сказать, что лагеря однозначно полезны и стоит туда детей отправлять? Либо лагеря – это такая опасная штука, как написала девушка Ольга в самом начале, что только в христианский отправлю, в обычный спортивный не отправлю. Вот есть какая-то все-таки польза в этом? Или эту пользу можно извлечь и откуда-то из другого места, не посылая ребенка в лагерь?
Ну, я думаю, что польза, конечно, есть, все зависит от обеспеченности лагеря, все зависит от сотрудников. Прежде всего, от сотрудников лагеря все зависит. Потому что если хорошие люди, если профессионалы, то все будет нормально. Если там не пойми чего, то, конечно, будет плохо. Даже оборудование не поможет. Моя жена спортсменка, она лыжница у меня. Первый, она КМС по лыжам, и она все свое детство и юность провела в лагерях. Я вот никогда от нее не слышу, чтобы она негативно отзывалась в лагерях. Это спортивные лагеря, это изматывающие лагеря и так далее. Это закалило ее характер, поэтому она такая достаточно сильный человек. И я не слышал от нее, чтобы она там как-то ругал там, тренера, вообще вот, всю эту систему и так далее. Ну, мои хорошие, вы должны опять, прежде чем отправлять ребенка, вы должны быть информированы про этот лагерь, вы должны все узнать об этом, и лично увидеть этих вожатых, приехать, и так, чтобы вы были, ну, не потому что вы тревожны, как некоторые, да, а потому что, когда у вас есть информация, это объективная информация, тогда ваш ребенок находится в безопасности, потому что это как вот то же самое, мы едем в отель куда-то в Турцию, и мы приезжаем на стройку, и все, и весь отдых испорчен, тут у нас забивает сваи, у нас весь номер трясется, тут есть нечего, все кислое, такие тараканы неимоверной величины прыгают на нас. Ну, естественно, что вы заплатили деньги, весь отдых испорчен. Поэтому вот это нужна информация, нужно понимать, куда вы едете, куда вы отдаете ребенка, кому вы отдаете ребенка, зачем вы отдаете ребенка. И тогда, я думаю, результат будет очень хороший. Поэтому лагеря нужны. И детям нужно общаться, и дети должны быть вне дома для того, чтобы все-таки это вот отлепление от семьи когда-то произошло.
Спасибо большое. Это был Юрий Пожидаев и проект «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».